Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2023.
Друзья, продолжаем вещать из Санкт-Петербурга с Международного экономического форума. Татьяна Ладяева у микрофона. Кирилл Варламов, директор фонда развития интернет-инициатив, со мной находится в студии. Приветствую, да. По поводу, собственно говоря, интернет-инициатив, и давайте начнем тогда с того, что происходит в том числе на форуме. Знаю, что вы уже в первый же день форума приняли участие в сессии, но прежде чем мы перейдем к тем решениям, которые там были озвучены, да, и сейчас над чем работать, давайте поясним, что такое венчурный рынок, потому что, возможно, для кого-то само словосочетание будет звучать не очень знакомо, а все на самом деле довольно просто.
Давайте, да. Что такое венчурный рынок? Это рынок инвестиций в компании, которые призваны вообще быстро расти. То есть, как правило, они работают с какими-то инновациями, в хорошем смысле этого слова. И часто нуждаются в деньгах на тестирование гипотез, на проверку, на поиск рынков, на поиск оптимального решения для того, чтобы сделать эту инновацию. И идея в том, что если они вот прям находят что-то такое интересное, то, как правило, это дает большой прорыв. И у них резко растут продажи, растет резко стоимость этой компании. И венчурные инвестиции – это инвестиции в такого рода компании. То есть это, в принципе, ну, такой же заработок, как любой другой, там, как зерно сеять, выращивать. Просто он другой.
Угу, да, другой рынок.
То есть это точно
значимый,
такой же рынок,
да.
Точно так же надо разбираться, во что ты инвестируешь, как ты это инвестируешь. И работает это следующим образом. Вы ищете несколько компаний, вам нужно сбалансировать портфель, вот такое, значит, понятие есть. А по-простому это как? Ну, то есть, так как компании работают в инновационной сфере, и не факт, что получится там сделать какой-то прорыв, то вам, как инвестору, нужно инвестировать в целый портфель таких компаний, то есть, хотя бы 15-20 компаний, чтобы там 2-3, там, если повезет, 5-7, у вас, что называется, выстрелили, и тогда они станут стоить сильно дороже, чем та стоимость, по которой вы в них вначале инвестировали, и вы сможете продать по этой новой стоимости долю в этих компаниях стратегическому инвестору, либо при выходе на публичный рынок, на IPO, и вернуть свои инвестиции. А остальные компании у вас могут при этом прогореть. Ну, ничего страшного, там общая доходность по портфелю позволяет все равно продолжать делать эти инвестиции.
Ну, то есть суммарно смотрится, да?
Да, смотрится именно на возврат инвестиций по портфелю.
А какие важные решения были озвучены, приняты на текущем форуме касательно этого рынка?
Ну, здесь сегодня с утра мы обсуждали скорее состояние рынка, вообще что происходит с рынком, что на самом деле как раз вот рынок венчурных инвестиций, он скорее находится в коме, в таком смысле. В смысле, что, ну и понятно, политическая нестабильность, и многие крупные покупатели, кто покупали вот эти стартапы, кто покупали эти компании, они не покупают сейчас их. И
но оценки... они просто боятся или действительно условия невыгодны?
У них, как правило, какие-то стратегии поменялись, и они находятся в пересмотре своих стратегий, как правило, там что-то делают с основными сегментами своих рынков, и им не до развития каких-то новых сегментов, а стартапы это все-таки, как правило, про какие-то новые сегменты и там новые какие-то ставки, новые инвестиции. Соответственно, рынка, вот именно то, что я вначале рассказал про инвестирование в компанию в расчете на рост стоимости твоей доли, такой рынок, он вот сейчас, как я уже сказал, в коме. То есть оценок нет, инвесторов нет, никто не покупает, все замерли. При этом все равно существует рынок ранних инвестиций, то есть бизнес-ангелы инвестируют, то есть частные лица, фонды почти не инвестируют, очень мало инвестируют, ну, потому что ты не можешь рассчитывать на рост капитализации. А появился интересный сегмент рынка, когда инвестируют в компании, которые в ближайшем будущем планируют выйти на прибыль. Как правило, это компании, которые работают в каких-то относительно небольших сегментах рынка и в состоянии занять там лидирующие ниши и, соответственно, показывать хорошую доходность, именно прибыль. То есть не возврат через продажу долей, а инвестор может рассчитывать на возврат через дивиденды, через выплату части прибыли, значит, и таким образом возвращать свои инвестиции. Также, в принципе, выяснили, что, в общем-то, жив, как ни странно, рынок публичных размещений на бирже, то есть рынок IPO, и мы видим примеры таких размещений, при этом он довольно своеобразный, так как нет институциональных инвесторов, которые могут сразу много инвестировать, то весь рынок, по сути, существует на таком, ну, ритейл-рынке, на частных лицах, а они могут собирать, вот сейчас эта практика показала, там от 1 до 3 миллиардов рублей при одном размещении. Соответственно, вот если компания интересна такой размер чека, то она, в общем, может сейчас выходить на биржу, потому что, в принципе, даже мультипликаторы, то есть оценки компании, вполне себе сносные.
А как завлечь, в принципе, инвестора? Вот дайте несколько советов.
Ну, это же точно такой же инструмент.
Это вопрос самопрезентации, вот продажи себя правильно, да? Вот должно быть что-то, некое основание, да, почему инвестор соглашается с тобой сотрудничать, дать тебе деньги, вот, пожалуйста, развивайся. То есть вот в чем успех, скажем.
Ну, вот смотрите, инвестор, он же тоже выстраивает свою определенную стратегию. То есть, как я уже сказал, это инструмент зарабатывания денег, инвестируя их в компании. Соответственно, нужно понять, а во что люди инвестируют, в каком формате, какая у них стратегия. А в целом, любой венчурный инвестор хочет рост. Рост компании, рост бизнеса, рост прибыли. Соответственно, вы должны как предприниматель, как фаундер проекта оценивать и рынок, и продукт, и понимать, а как вы будете расти, в первую очередь, как вы будете обеспечивать вот эту прибыльность вашего бизнеса. И если у вас есть ответы на эти вопросы, можете идти к инвестору. Это вот такой какой-то базовый инструмент. Какому инвестору? Ну, сейчас, повторюсь, венчурный рынок очень, скажем так, недофинансирован. Сохраняют активность частные лица, бизнес-ангелы так называемые. То есть такие друзья, знакомые, там, либо просто частные инвесторы, которые там как-то вы сможете найти. То есть лучше всего идти сейчас к каким-то знакомым, которые знают вас, которые разбирают, хорошо, если они при этом разбираются в рынке, в котором вы делаете свой стартап, свою компанию. Это не обязательно стартап, просто там компания.
А государство возможно сюда привлечь для финансовой помощи, и в том числе развития тогда этого рынка?
Государство довольно много же помогает на самом деле в самых разных форматах. Это и довольно обширные форматы грантов, это субсидии, это, ну, не знаю, там, в общем, куча всяких таких инструментов бесплатной поддержки. Есть сложность с поддержкой именно вот инновационных проектов государством, потому что государство может дать, допустим, грант на создание продукта, на разработку продукта и проверить. Ну, потому что бюджетные деньги всегда под контролем счетной палаты, там, как следствие, прокуратуры и так далее. И когда есть какой-то продукт, ну, можно хотя бы проверить, что получилось, и там, если действительно люди не сделали того, что обещали, ну, как-то их наказать, значит. По крайней мере, понятно. А проблема в том, что есть такой базовый закон в инновациях, да и вообще просто в производстве что-либо нового. Вам нужен примерно 1 рубль для того, чтобы придумать продукт или услугу, примерно 10 рублей, чтобы произвести его, и примерно 100 рублей, чтобы продать этот продукт на рынке. Так вот, рубль там государство дает, 10 рублей иногда, значит, тоже дает грантами.
А надо еще 100.
А надо еще 100, и их нельзя финансировать государством. Не просто как это не дают, но и нельзя. Почему? Потому что, когда вы начинаете что-то продавать, особенно если что-то инновационное, а там, ну, не просто зерно. Зерно, понятно, несложно продавать, какие-то биржевые товары, их купят. Просто есть там котировки и так далее. А если вы продаете что-то новое, то вам нужно сформировать так называемые рыночные гипотезы и проверить вообще, а купит кто-то или нет ваш продукт. И какая-то часть ваших гипотез точно не получится. То есть у вас точно они не выстрелят. Там, вы неправильно что-то предположите, по-другому не бывает. Со стопроцентной причем вероятностью что-то у вас не получится.
Это нормально.
Это нормально?
Да.
Но проблема в другом, что когда вы берете бюджетные деньги и говорите, а вот я сейчас тут буду проверять ряд гипотез, то с точки зрения государства выглядит, что там те гипотезы, которые у вас не получились, это деньги, потраченные впустую со всеми, значит, вытекающими последствиями. И в этом смысле нельзя бюджетные деньги давать на вот коммерциализацию продуктов.
Хорошо, а если мы с вами обратим внимание, я когда готовилась к нашему эфиру, почитала, собственно говоря, про фонд развития интернет-инициатив, насколько я поняла, что изначально, когда он создавался, была поставлена задача, это как раз-таки поддержка предпринимателей. Насколько я правильно нашла эту информацию. Расскажите тогда, может быть, об этой поддержке с вашей стороны как раз-таки за последнее время. Может быть, есть определенные конкретные планы до конца текущего года.
Да, спасибо за вопрос такой вот большой. Сейчас я попробую все...
Уложиться, да.
Да-да-да, чтобы как-то во время уложиться. Действительно, 10 лет назад был создан фонд по предложению президента Российской Федерации Владимира Владимировича. И задача была поставлена поддержка интернет-предпринимателей. Понятно, что идея была поддержать деньгами. Для этого был создан фонд размером 6 миллиардов. Но мы чуть шире посмотрели на эту задачу, постарались по-честному на самом деле ответить на вопрос, а что же вот в широком смысле слова нужно сделать, чтобы в России улучшить индустрию, экосистему IT, интернет-предпринимательства.
Ну, то есть не только деньги,
не
да?
просто
что
деньги
еще?
Дать, да. Вот, ну, как бы вообще, ну, на самом деле, что мешает? Выяснилось, что очень много проблем в законодательстве, просто не было венчурных инструментов, то есть, ну, невозможно было структурировать сделку, то есть прописать юридический договор, по которому инвестор давал деньги здесь в стартап в России. То есть все уезжали на Кипр. И мы много занимались законодательством. Выяснилось, что катастрофически не хватает знания в рынке, значит, на тему того, а как вообще делать стартапы. Мы запустили огромную сеть акселераторов. Значит, в общей сложности обучили почти 600 тысяч человек. А про, если венчурные инструменты, то в российское право мы перенесли, потому что приходится реконструировать эти законы, порядка 15 различных инструментов из британского права. Потом выяснилось, что крупные компании не покупают стартапы, потому что, опять же, не понимают и не знают, что с ними делать, как их купить, почему компания, генерящая убыток, значит, вообще может сколько-то стоить и как ее оценивать. Мы развернули огромную программу обучения крупных компаний. То есть, опять же, прошло через наши программы порядка 250 крупных компаний. Началась эта деятельность, начались покупки. То есть, в принципе, в 2021 году мы видели уже очень хороший рынок покупки стартапов.
В 2022 кардинально что-то изменилось на фоне всех событий?
Ну, да. То есть я уже говорил, что там рынок впал в кому. Сейчас вот что мы делаем, я хотел тоже рассказать. Так как денег нет на рынке, то...
Но вы держитесь, хочется добавить.
Нет. Это не наш метод. Значит, так. Еще осенью, когда стало понятно, что рынок впал в ком, еще прошлой осенью в 2022 году, мы совместно с фракцией «Новые люди», с Алексеем Нечаевым, с лидером фракции, разработали проект закона. Его долго согласовывали с ведомствами, министерствами, с рынком, обсуждали. И вот сегодня коллеги вносят его в Думу. Прямо такая новость. А в чем идея? Закон предполагает введение льготы по налогу на прибыль для компаний, инвестирующих в венчурные фонды. По аналогии с законом о инвестировании в НИОКР. С коэффициентом 1.5. Ну, то есть, вот на простом примере объясню. Например, компания из прибыли хочет проинвестировать деньги в венчурный фонд. 100 рублей, например. И она инвестирует эти 100 рублей, заявляется на эту льготу по налогу на прибыль и, значит, получает льготу в размере с коэффициентом 1.5 в размере 150 рублей. Соответственно, налог на прибыль у нас 20% в составе 50 рублей, значит, 30 рублей фактически она возвращает за счет невыплаты налога. Соответственно, в фонде, созданном на 100 рублей, получается, что 70 рублей от компании, а 30 рублей софинансировало государство в такой фонд. И мы рассчитываем, что это, ну, простимулирует компании вкладываться в венчурные
активнее,
фонды.
Активнее будут
вкладываться
тогда
в фонды, вкладываться. Да, потому что, ну, рынок действительно нуждается. Это и какие-то отраслевые венчурные фонды, про которые Михаил Мишустин говорил недавно на Ципре, которые тоже остро необходимы. Если там, хотите, можем про это поговорить. И просто, вот, скажем так, рынок общий рынок инвестиций.
Смотрите, помимо инвестиций, вот непосредственно про стартап еще хотелось бы с вами поговорить. Почему? Мне кажется, ключевой вопрос у всех, у людей-то может быть идея. Они могут не знать, помимо того, есть деньги или нет денег, они могут не знать, выгодные условия или нет, быть неуверенными в завтрашнем дне. И, в принципе, до конца не знать, да, как вот этот стартап запустить. Вы сказали, что, скорее всего, где-то ошибетесь, и это нормально. Вы должны учиться, когда запускаете тот или иной проект. Но с какими трудностями, если некую статистику мы с вами, аналитику проведем, всегда почти сталкиваются, когда запускают тот или иной стартап. Вот, может быть, их можно избежать,
да,
или нет?
Да, давайте я сразу два вопроса, по сути, задали. Значит, первый вопрос, когда начинать свой проект, правильно ли сейчас? Значит, ответ, как можно быстрее.
То есть, Потому что?
Сейчас объясню. Потому что это самая большая и самая распространенная ошибка – ждать какую-то большую идею. То есть нужно искать идею вокруг вас, идею, где вы видите плохой сервис, где людей бесит сервис, или нишу, где вы в чем-то разбираетесь прям хорошо и понимаете, как улучшить процесс, как сэкономить деньги, сделать его более эффективным. Но как только вам пришла в голову эта идея, надо немедленно стартовать, потому что...
Вот первое, что мне приходит в голову, что кто-то другой придумает то же самое и что-то такое сделает, а ты так и будешь все откладывать.
Это во-первых, но это не самая большая проблема. А самая большая проблема в том, что вам кажется, что эта идея, ну, какая-то не очень, может быть, классная, не очень крутая. Вот если бы вот классная и крутая пришла идея, я бы сразу ее начал делать. Вот это самая большая ошибка, потому что крутая идея практически никогда не приходит. То есть стартап в ходе реализации своего проекта, он меняет 10-15 раз.
Ну, то есть в процессе. Ты понимаешь, крутая эта идея или
да,
нет?
Да, ну, она становится крутой в процессе, потому что ты когда начинаешь, она почти всегда такая, ну, типа, нормально. И через нас прошли, ну, сколько, 10 примерно стартапов, даже, наверное, больше, я думаю, что порядка 15 тысяч стартапов прошло за 10 лет. Я могу сказать, что я видел совершенно, казалось бы, странные идеи, которые после изменения потом взлетали очень классно. И наоборот, какие-то очень клевые, очень такие прям вау, крутые
думаешь,
идеи.
Думаешь, что наверняка, они а прям в итоге вот, не
да,
получают.
И нет, да, значит, не взлетали. Это вот самая большая ошибка. Второй вопрос у вас был.
Помимо того, насколько сейчас выгодно условия или нет, с какими трудностями или какие ошибки одни и те же, да, все, вот чаще всего допускают.
Все правильно, да. Смотрите, мы делали тоже много исследований на эту тему, какие ошибки, спрашивали, почему...
Вот помимо того, что не сегодня,
почему
что
ваш
еще?
Стартап развалился? Нет, уже после того, как они что-то начали делать, там это вот отсечка до, а это вот после уже, там, когда что начали делать, почему ваш стартап развалился, почему у вас не получилось, что? Там называются разные причины, это не получилось, то, но в итоге, на самом деле, они сводятся в 80% случаев не смогли найти проблему или там, скорее даже решение проблемы какой-то на рынке, то есть не смогли найти то, что называется умными словами problem solution fit, а если по-русски, то какую-то боль, которую смогли бы решить. Ну, то есть не нашли вот вообще там...
Есть проблемы и пути решения этой проблемы, да?
Не нашли то, зачем это вообще нужно кому-то хотя бы. То есть не смогли продать эту идею, но продать в том смысле, что не нашли вообще, зачем она нужна. И это вот 80% всех неудач.
Ну, то есть такое ощущение, что, знаете, идея ради идеи. То есть не подумали как следует, не подумали, какая аудитория тогда будет, да, или какой потребитель будет эта идея. Действительно она нужна или не нужна.
Можно и так.
А вот просто придумали и сделали.
Да, можно и так. Ну, то есть это же очень часто ситуация бывает, когда основатель влюбляется в свою идею, блин, классная идея, начинает пилить продукт, который удовлетворяет ему кажущуюся проблему. А через год-полтора, когда он делает этот продукт, выясняется, что именно в таком виде продукт этот никому не нужен. Ладно, слава богу, если можно его допилить.
Ну, то есть, в очередной
сторону.
Раз, да, это такое подтверждение, что не с первого раза все это может получиться. Но, опять же, давайте скажем, если первый стартап не зашел, это повод не делать вторые, третьи, четвертые попытки?
Смотрите, вывод-то немножко не такой. Вывод скорее другой, что нужно сразу идти и спрашивать. Даже вот ты придумал идею, не начинать инвестировать в продукт.
А у кого спрашивать?
У клиента.
У клиента.
Идти продавать идею. На бумажке рисовать ее, объяснять на пальцах, я не знаю, как угодно, хоть пантомиму показывая, значит, да? Объяснять и спрашивать, а ты купишь это? А он скажет, ну нет, это не куплю, а вот если вот немножко вот другого вида, то вот скорее вот за это я готов заплатить вот столько. И тогда уже идти делать продукт после этого, да? Там не то, что ты к двум клиентам сходил и потом задумался. Ты должен сходить к 100 клиентам и спросить. А там уже думать нечего. Если тебе там из 180 сказали, что вот это не надо, а вот надо вот это... Иди и делай то, что сказали, что они надо, что надо делать. А вы еще спрашивали, вот, типа, если не получилось, то там повод ли это...
Бросать или допробовать еще?
Смотрите, тут, в общем-то, как раз тот случай, когда забитого двух небитых дают. И мы вообще призываем действительно быстро стартовать, но в том числе быстро признавать ошибки. Если действительно ты там все протестировал и проверил все гипотезы, и действительно не летит, нет там рынка, не получилось найти платежеспособный спрос в этом сегменте, то нужно быстро закрыть этот стартап, потому что ты себе силы и время сэкономишь, допустим, лишний год мучений, инвестору деньги сэкономишь, потому что он иначе вынужден будет продолжать, значит, твои мучения и финансировать твои мучения в течение этого года. И это хорошо и честно по отношению ко всем. То есть надо не бояться прийти к инвестору, сказать, дружище, не получилось, давай закроем инвестиции в этот проект, но у меня есть следующий проект. И у нас есть такой, на самом деле, портфель, в портфеле очень интересный проект. Действительно, ребята приходили к нам с одним проектом, проекта мы проинвестировали. Они через год пришли, сказали, что у них не получилось, и закрыли проект. Мы списали инвестиции. А потом они пришли к нам буквально там через несколько месяцев еще раз со следующим проектом, совершенно другим, в другой области. Мы снова проинвестировали в этот проект, несмотря на то, что у нас с ними был такой вот неудачный опыт совместной работы. Ну, то есть мы все друг другом остались довольны, но просто не получилось. И сейчас это один из крупнейших маркетплейсов цветов. FlowWow, может быть, вы знаете, может, вам цветы доставляли от них даже когда-то.
Когда-то, да.
Вот, и у них там несколько миллиардов выручки, а вот если бы ребят вовремя там не закрыли, и если бы мы не проинвестировали в проект, в ребят, в команду, которая уже провалилась, то не было бы этого проекта.
Кирилл, пару слов, буквально минутку у нас с вами остается. Одна из ваших последних еще идей, которую я нашла, это создать в России 8-10 отраслевых IT-фондов. Это по примеру вашего фонда или какие задачи должны ключевые там
стоять?
Немножко
другие должны быть. Давайте быстро попробую объяснить. Это и Михаил Мишустин говорил об этом на ЦИПРе. В чем вообще проблема? То есть сейчас действительно большая задача по импортозамещению. Там рынок около 500 миллиардов в год. Программного обеспечения, услуг, поддержки из тех, что ушли из России. То есть и есть покупатели, которые готовы платить за это импортозамещение.
То есть ключевая задача таких фондов, если мы их будем создавать, ну а я надеюсь, что если такая потребность есть, то это действительно будет, это до конца решить вопросы импортозамещения.
Да.
Это
то есть вот такие фонды, там импортозамещение, там начинается технологический суверенитет в этом же месте. Проблема в том, что компании не готовы платить за создание полноценных продуктов при импортозамещении, потому что там условный западный продукт, он продался 1000 раз и, соответственно, может дешевле каждую следующую копию продавать. А если у тебя здесь всего 3 заказчика, то ты вынужден будешь либо с этих заказчиков деньги взять, но они не готовы так много платить, они готовы платить за конкретный продукт. А если ты хочешь сделать продукт, то тебе нужно проинвестировать. Инвестировать туда еще какие-то деньги, для этого нужны фонды.
Пусть тогда фонды создаются и эти проблемы текущие решаются. Кирилл, благодарю вас за беседу.
Спасибо.
Кирилл Варламов, директор фонда развития интернет-инициатив, был здесь, в Петербурге, в студии «Радио Спутник». Татьяна Ладяева работала у микрофона.
Спасибо.
26-й Петербургский международный экономический форум. Объединим усилия во имя будущих поколений. Разбираемся в российской и мировой экономике вместе с бизнесменами, экономистами и политиками. В эфире «Радио Спутник».